Издательство «Эксмо». Анатолий Леонов. Гейне. Двойная игра. Этот роман, как и все предыдущие и все будущие, посвящен моей единственной и неповторимой, моей жене. Глава первая.
Четверг. 15 января 1942 года. Окраина Можайска. Деревня Чертаново.
Снежная буря, бесновавшаяся всю ночь, с первыми лучами солнца быстро сошла на нет. Это событие, при других обстоятельствах положительное и бесспорно весьма приятное, в данном случае никакой радости не располагало. Казалось, что даже небо вдруг застыло и насмерть примерзло к горизонту. Вслед за метелью пришла звенящая тишина. Медленно и неотвратимо наползала она со стороны леса, обжигая хрустальным жалом арктического холода. Тишина была почти абсолютной и оттого пугающей до жути. Обескураженные и деморализованные последними неудачами на фронте, вчера еще наглые и воинственные солдаты вермахта мгновенно открыли в себе черты убежденных пацифистов, проклиная в частных разговорах бессмысленную войну, дикую Россию и военное начальство, не обеспечившее их зимним обмундированием. Чем сильнее трещала от мороза их шкура, тем пессимистичнее становились их мысли относительно своего будущего. А между тем, ртутный столбик термометра, висевшего на стене операционного корпуса мобильного полевого лазарета, опустился до минус 42 градусов Цельсия. Шел 208-й день войны. В большом, по-немецки добротном блиндаже командира 3-го батальона 88-го гренадерского полка 15-й пехотной дивизии вермахта майора Отто Лауденбаха было тепло, уютно и возбуждающе пахло хорошим утренним кофе. Масляный фонарь под потолком. По-военному аскетичная, однако не лишенная определенного уюта обстановка офицерского жилища. Для лучшего освещения и на случай самообороны в одной из боковых стен блиндажа было прорублено окно. На две трети прикрытое земляным валом, оставлявшим сверху амбразуру для ведения огня. К оконной раме был прислонен ручной пулемет МГ-34 с цилиндрической коробкой на 50 патронов. А на гвоздике рядом с шинелью майора висел в кобуре офицерский Вальтер. В остальном же убранство помещения выглядело вполне мирным. Пышущая жаром железная печь с крючками для подвешивания котелков. Грубо сколоченный стол и такая же скамья. Нехитрое обустройство комнаты дополняли. Резная этажерка с патефоном и дюжиной пластинок в пожелтевших от времени бумажных конвертах и кухонный шкафчик, наполненный разнообразной посудой, подобранной на пепелищах окрестных сел. Вместо обычных в полевых условиях двухъярусных нар в углу стояла односпальная металлическая кровать с продавленной панцирной сеткой, поверх которой лежали сразу три ватных матраса, покрытых ржавыми разводами, и аккуратно в четверо сложенное верблюжье одеяло грязно-синего цвета. Хозяин блиндажа сидел на лавке, опершись локтями о край стола, и блаженно вдыхал пьянящий аромат любимого каждым истинным немцем напитка. Это был настоящий лаватца с итальянского черного рынка. В Германии такой кофе достать было почти невозможно. Гость Лауденбаха, адъютант командира полка капитан Вендт, сидел на кровати и беспечно наблюдал за отработанными до монотонности движениями батальонного ординарца оберфельдфебеля Германа Линдера, разливавшего дымящийся в кастрюльке кофе по жестяным армейским кружкам. Закончив, фронтоватый оберфельдфебель щелкнул каблуками начищенных до зеркального блеска сапог и молча вышел в соседнюю комнату, отделенную от командирской парой сцепленных между собой плащ-палаток. «Угощайтесь, капитан». Майор сделал гостю пригласительный жест. «С удовольствием», — — ответил тот, беря горячую кружку обеими руками, желая согреть замерзшие на морозе пальцы. «Как нельзя кстати, дорогой Отто», — добавил он, осторожно отхлебывая маленькими глотками. «На улице дьявольский холод, а местные утверждают, что будет только хуже. Пугают? Что вы об этом думаете, майор?» Вместо ответа Лауденбах подошел к шифоньеру, нашел нужную пластинку и резкими движениями завел патефон. Помещение наполнилось ритмичным свингом бравур оркестра Ганса Бунда. Слащавый и звучный тенор солиста Руди Шурике исполнял популярный в Рейхе шлягер «Георгин». Убедившись, что теперь разговор будет сложно подслушать, майор вернулся на прежнее место. «Нет, дорогой Вольф», — произнес он вполголоса. «Надо честно признать, что русская погода может стать одним из главных факторов, который не позволит нам в самом ближайшем времени выиграть эту чертову войну. В России против нас, немцев, восстала сама природа. Летом тут невозможно воевать из-за жары и пыли. Осенью — по причине распутицы. А зимой стоят арктические морозы. Часовых приходится менять каждые 10-15 минут. Оружие замерзает, моторы не запускаются. Башни у танков не поворачиваются. Гнусная страна! Ваши слова, Отто, только подтверждают мнение полковника фон Цангена», — поддержал разговор слегка разомлевший от тепла капитан. «Он утверждает, что причина наших неудач под Москвой исключительно в географии». «То есть?» — поперхнулся горячим кофе майор Лауденбах. «В Берлине просто не представляли себе, что Россия такая огромная и дикая. Как результат, мы не успели выиграть кампанию до морозов». Майор бросил удивленный взгляд на собеседника, словно проверяя, не шутит ли тот, заявляя подобное. Но, поняв, что капитан говорит совершенно серьезно, раздраженно пожал плечами. «Вы знаете, Вольф, как я уважаю нашего командира», — произнес он, мрачно разглядывая кофейную гущу на дне кружки. «Но хотелось бы узнать, как теория полковника объясняет беспорядок в руководстве вермахта, когда половина численного состава веренного ему полка страдает от обморожений, из Берлина вместо теплой одежды шлют поезда с французским вином, которое от мороза еще в Бресте превратилось в куски красного льда. В конце концов, из той же Франции вместо вина могли бы прислать коньяк, хоть какой-то смысл. Солдаты могли бы ненадолго согреться, а так...» Майор обреченно махнул свободной рукой и резко поставил пустую кружку на край стола. Кружка подскочила вверх, как мина-лягушка, и дребезжа свалилась на пол, запачкав струганные доски остатками кофе.